Последствия взрыва в Ульяновске. Будут ли убраны военные арсеналы из российских городов? Дело генерала Бульбова. Месть контрабандистов или война спецслужб? Всемирный день толерантности. Какую погоду показывает барометр толерантности в России? Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Возбуждено уголовное дело по факту пожара и взрывов на территории военного арсенала в Ульяновске. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы, но обвинение пока никому не предъявлено. По оценкам независимых экспертов, в России еще около 20 военных арсеналов, которые расположены на территории крупных населенных пунктов. Специалисты считают такое соседство недопустимым, но сомневаются, что ЧП в Ульяновске как-то изменит ситуацию. Продолжит тему «Любовь Чижова».
В Заволжском районе Ульяновска сохраняется режим чрезвычайной ситуации, введенный в минувшую пятницу. Тогда пожар на военных складах 21-го арсенала военно-морского флота привел к взрывам боеприпасов. В результате аварии 2 человека погибли, 6 госпитализированы. Подробности у моего коллеги Сергея Гогина.
В жилом секторе в районе арсенала обнаружено 42 неразорвавшихся боеприпаса, часть из которых вывезена за пределы города. Начальник главного управления МЧС по Ульяновской области Игорь Киселев предупредил жителей, чтобы они не пугались новых взрывов. Это означает, что саперы были вынуждены уничтожить неразорвавшийся снаряд на месте. По заявлению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, на ликвидацию последствий ЧП будет выделено около 20 миллионов рублей из областного бюджета. Еще 10 миллионов рублей готов выделить бюджет Ульяновска. Тепло- и водоснабжение домов восстановлено. Всех, кто остался в холодных домах, обещано временно разместить в гостиницах и снабдить едой. Для расследования уголовного дела по факту аварии на арсенале создана следственно-оперативная группа, говорит пресс-секретарь Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Ульяновской области Александр Сорокин.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления халатности и нарушения правил обращения с взрывоопасными веществами. В настоящее время следственным управлением проводятся допросы свидетелей, допросы потерпевших, назначены необходимые экспертизы, часть из них уже проводится.
Президент России Дмитрий Медведев дал 2 недели на то, чтобы обследовать аналогичные объекты по всей стране на предмет соответствия нормам пожарной безопасности.
Из Ульяновска передавал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин. По данным российских СМИ, следователи уже допросили 26-летнюю Екатерину Конгину, предполагаемую виновницу пожара на складе боеприпасов. Сообщается, что женщина могла нарушить технику безопасности при утилизации боеприпасов. Следователи предполагают, что правила безопасности на Ульяновском арсенале нарушались неоднократно. Издание Life.ru публикует интервью одной из работниц арсенала, которая в этом признается. А что удивляться, если на арсенале убрали нормальное финансирование? Нам же нормально не платили, мы старались гнать план. Зарплата на арсенале 4-5 тысяч рублей, и это при хорошем раскладе, то есть плане, сообщила работница склада. Военный эксперт Александр Гольц считает это одной из главных причин ЧП в Ульяновске. Когда боеприпасы на военном арсенале разбирают вручную, это рано или поздно приводит к трагедии.
Проблема же в том, что все эти арсеналы, как правило, создавались в 40-е, 50-е, 60-е годы. И, может быть, тогда некоторые из них создавались не в центре города, только города росли. Таких арсеналов сегодня газета «Труд» опубликовала список, там добрых 20. И понятно, что это очень рискованная вещь. То же самое можно сказать о ситуации, когда военные полигоны, например, находятся в непосредственной близости от городов или дачных участков. Когда они создавались, никаких дачных участков не было в природе. Только потом они появились. При этом надо иметь в виду, что у нас военные эти арсеналы, еще проблема заключается в том, что они забиты боеприпасами, разборка которых, деактивирование происходит крайне медленно. Ведь надо иметь в виду, что в 90-е годы в результате массированного вывода наших войск сначала из Восточной Европы, а потом значительного вывода части войск из бывших советских республик, был такой всплеск загрузки этих арсеналов всевозможными боеприпасами, многие из которых давно требуют утилизации.
Ситуация в Ульяновске сейчас широко обсуждается в российских средствах массовой информации. Работники военного арсенала, которых цитируют российские СМИ, сегодня признаются, что не раз нарушали правила безопасности из-за того, что на арсенале сократили финансирование. Вот как это возможно? Военное ведомство говорит о том, что финансирование всех таких объектов только увеличивается.
Я не думаю, что они стали получать меньше, чем получали, скажем, в 2000 или 98 году. Скорее наоборот. Дело-то в другом. По-видимому, этот, как и многие другие арсеналы, там используется для утилизации примитивная система разборки этих боеприпасов. Грубо говоря, с зубилом и молотком. И это представляет собой опасность.
А как вы считаете, кто должен возмещать ущерб, нанесенный Ульяновску в результате этого чрезвычайного происшествия? Это должно быть военное ведомство или российское правительство?
Этот вопрос возникает всякий раз при такого рода авариях. Конечно, разумно было бы, если бы эту ответственность взяло на себя военное ведомство.
Президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров также крайне негативно относится к тому, что военный арсенал в Ульяновске расположен на территории города.
Без всякого света ульяновских событий просто изначально арсеналам нечего делать в городах. Города должны жить отдельно, а арсеналы отдельно. И в любой нормальной стране так и происходит, за исключением нашей страны. У нас до войны было создано бездна арсеналов, и часть из них были в городах. В Ульяновске, вот я по документам не нашел. Думаю, что он просто образовался, когда наши арсеналы от границы уезжали вглубь страны в 41-м году осенью. Что-то он, скорее всего, тогда возник. После войны, безусловно, надо было принять решение и вывести его, и больше не играть с огнем. Ну вот, сейчас жизнь показала, что, к сожалению, эта мысль актуальна.
Сейчас случилась эта трагедия в Ульяновске, погибли люди, да. И власти сказали, все, военного арсенала в Ульяновске не будет.
Это неправда. Вот я вам сразу в четкой форме говорю, это все неправда, потому что у нас военные арсеналы не имеют никакого отношения к общественному контролю. У нас вообще общественного контроля нет. Как правило. А уж про арсеналы и говорить нечего. Вот я приведу пример. В Америке было 8 складов химоружия. Они и сейчас на континенте. Я их вокруг все объехал и для смеху просто спросил местного эколога. А можно заглянуть на этот военно-химический арсенал? Он при мне позвонил генералу, начальнику, это генерал Александр. Тут сказал, какие проблемы, подъезжайте, покажем. Я подъехал, и нам все показали. Вот это нормальное функционирование арсенала и общества. Это штат Мэриленд. А у нас ничего этого нет. У нас военные, они живут экстерриториально. Они, строго говоря, и не знают, что такое гражданское общество. Поэтому это очень трудная проблема.
Это было мнение президента Союза за химическую безопасность Льва Федорова. В результате аварии на военном складе в Ульяновске пострадали 20 детских садов и 9 школ. В более чем 200 домах выбиты окна. Восстановительные работы обещают завершить к среде. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Генерал-лейтенант Александр Бульбов, выпущенный по решению суда в пятницу из-под ареста, утверждает, что возбужденное против него дело по обвинению в превышении служебных полномочий, взяточничестве и легализации преступно нажитых средств было сфабриковано контрабандистами, деятельность которых он расследовал. Однако наблюдатели скорее склонны полагать, что Бульбов, арестованный 2 года назад, стал жертвой борьбы административно-экономических кланов. О деле генерала госнаркоконтроля рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Самой распространенной версией о причинах опалы генерала Федеральной службы наркоконтроля и его аресте осенью 2007 года принято считать ту, которая связывает участие Александра Бульбова в расследовании громких контрабандных дел. Именно наркоконтроль по поручению тогдашнего президента Владимира Путина вел оперативное сопровождение дела о контрабанде мебели, известное как «Дело трех китов», и дела о китайской контрабанде. Считается, что президент передал свое поручение наркоконтролю, поскольку сомневался в объективности и беспристрастности других спецслужб. И сегодня в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Александр Бульбов отчасти подтвердил эту версию, заявив: «Я считаю, что так называемые темные силы, имеющие отношение к моему задержанию, это организаторы китайской контрабанды, которые уже находятся в международном розыске и, насколько я знаю, сейчас проживают в Корее. Каким-то образом они нашли, как нас нейтрализовать». И все же же политическая подоплека в деле Бульбова не менее сильна, считает депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.
Бульбов, в моем представлении, был целью сразу по двум направлениям. С одной стороны, как человек, непосредственно занимавшийся всей оперативной подоплекой громких контрабандных дел. Ну, а во-вторых, как близкая связь и доверенное лицо Черкесова, тогдашнего директора наркоконтроля, чья активность, безусловно, не могла нравиться его политическим оппонентам и друзьям, в кавычках. Поэтому арест Бульбова – это, по сути дела, удар по Черкесову. И итогом его стала замена руководителя наркоконтроля с одновременной заменой и других руководителей спецслужб. Я уверен в том, что решение об освобождении Бульбова носило не только процессуальный, но и политический характер, и наверняка согласовывалось с высшими должностными лицами.
Освобождение из-под ареста Александра Бульбова свидетельствует об очередной промежуточной победе одного из противоборствующих административно-экономических кланов. Впрочем, такая победа вряд ли отразится на жизни обычных россиян, считает политолог, президент Центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Это уже второй такой чувствительный щелчок по носу, который получил непосредственно Бастрыкин, ну и все его покровители. Потому что ровно год тому назад, в октябре 2008 года, Бастрыкин был вынужден выпустить из своей пасти другого арестованного, принадлежащего к другой группировке, но тоже враждебной сеченской коалиции. Ему пришлось выпустить Старчака, замминистра человека Кудрина. И борьба была очень похожая, и похожий был состав противоборствующих группировок. Другое дело, что там был не Черкесов патроном арестованного, а Кудрин, но союзники были примерно те же. То есть на стороне Кудрина и Старчака был генпрокурор Чайка при таком тихом, тайном сочувствии Медведева. А Старчака посадили, а потом вынуждены были выпустить те же самые люди, которые и черкесовцев пытаются упаковать.
А о чем это свидетельствует, Владимир Валерьянович? И как вообще на это должны реагировать обычные российские граждане, когда они понимают, что большие серьезные дела скорее проводятся и расследования в интересах каких-то политических, экономических элит, а не в интересах этих граждан, несмотря на то, что рекламируются как дела, направленные на борьбу с коррупцией и борьбу за защиту прав граждан.
Победа или поражение того или иного административно-экономического клана непосредственно не влияет на положение народа. И даже специалистам трудно разобраться, какая из группировок, условно говоря, более прогрессивная. Во всяком случае, когда речь идет о борьбе там черкесовцев и патрушевцев, и сеченцев, все они по происхождению из КГБ, у всех у них достаточно консервативные экономические взгляды, все они в той или иной степени запутанные, ну, если, скажем, не в коррупции, то, в общем, в достаточно сомнительных экономических предприятиях, авантюрах. Можно просто там прикинуть, у кого какие союзники. Объективно, так как черкесовская группа находится в оппозиции к сеченской коалиции, то ее объективные союзники, условно говоря, более прагматические или либеральные кланы, которые, скажем, олицетворяют фигуры Кудрина и того же Медведева. Но хорошо или плохо, холодно или тепло от этого населению, такой вопрос без ответа.
Сказал президент Центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Предположение о противоборстве кланов косвенно может подтвердить тот факт, что освобождение Бульбова добилась именно Генеральная прокуратура, возглавляемая Юрием Чайкой, указавшая на множественные нарушения, допущенные в ходе двухгодичного следствия представителями Следственного комитета, который возглавляет Александр Бастрыкин. Выступая на «Эхо Москвы», Александр Бульбов заявил о предвзятости следствия и подчеркнул, что обязан своим освобождением именно прокуратуре, которая во всем разобралась.
За весь период, значит, следствия я ни разу не был допрошен по существу предъявленного мне обвинения. Мне обвинили во всем, с чем можно обвинить. У меня не было даже возможности объяснить свою позицию. То есть там игра шла, вот, условно говоря, в одни ворота, с которых сняли вратарей и забивали голы. О полной победе говорить пока рано. Выигран пока один из эпизодов. Он имел возможность реализоваться только из-за принципиальной позиции Генеральной прокуратуры. В результативной части написано, что отсутствует состав преступления в отношении Бульбова, и потребовали в течение месяца от следствия представить доказательства еще раз предъявленному обвинению.
Не исключено, что после выделения уголовного дела против Александра Бульбова и его секретаря Марии Ковалевой в отдельное производство, оно будет благополучно похоронено в недрах Следственного комитета, считает депутат Александр Хинштейн.
То есть у нас сейчас ситуация выглядит таким образом. Всего было 15 фигурантов дела. 5 из 15 были под уголовной ответственностью впоследствии освобождены, выведены из-под удара, и осталось 10, в том числе Бульбов. Из этих 10 есть как реальные люди, в совершении противоправных действий, которыми мало у кого вызывают сомнения, это и бывший замначальника МУРа Орлов, и замначальника управления специально-технических мероприятий ГУВД Яныкин, то есть те, кто, по версии следствия, непосредственно занимался незаконным прослушиванием телефонных переговоров, это и подчиненные Бульбову. Поэтому сейчас Бульбова следственный комитет должен выделить в отдельное производство, а по остальным, в первую очередь вот по сотрудникам милиции, исправлять недостатки, возвращать в генеральную, получать утверждение о обвинительном заключении и направлять в суд.
Вместе с Александром Бульбовым поздно вечером 15 ноября из московских изоляторов вышли остальные обвиняемые, находившиеся под арестом в связи с делом о прослушках. Сотрудники Федеральной службы наркоконтроля, МВД, предприниматели. По версии следствия, за плату они организовывали незаконно прослушивание телефонных переговоров бизнесменов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В интервью, которое Александр Бульбов сегодня дал нашему корреспонденту Виталию Камышеву, генерал говорил, что никакой войны спецслужб не существует.
Александр Алексеевич, вы сказали, что вас не допрашивали по вашему делу. То есть не велось следственных действий в отношении вас? А тогда в чем смысл? В вашем нахождении в заключении только?
По закону следователь самостоятельно в выборе тактики. Мы обжаловали все эти действия. Ну, суд нас отказал, потому что следователь по 38 статье УПК является лицом независимым, и он самостоятельно выбирает тактику поведения. Ну, по логике, вот правильно вы говорите, по логике, надо же допросить человека хотя бы. Следствие считает, что им не надо это делать.
Скажите, вы собираетесь в дальнейшем защищать свое доброе имя? Ну, то есть, если дело развалится, это, и кому тогда иск будет?
Это как бы флаг, под которым будет проходить вся оставшаяся жизнь. Потому что мне надо перед женой, перед детьми, во-первых, свое. То есть, у меня сын, сотрудник ФСБ, только вот сейчас закончил академию, сейчас работает уже, да? То есть, мне перед сыном, перед маленький растет еще, перед коллегами, которым я работал. То есть, я буду добиваться законными всеми формами, методами, чтобы и свое лицо восстановить, и привести в суд всех, кто пытался.
Вот Виктор Черкесов, в своей статье в «Коммерсанте», от него произошел термин «два война силовиков». А сейчас вы говорите о том, что те темные силы, которых сейчас журналисты спрашивали, они по-прежнему не прекратят попытки преследовать вас. То есть я правильно понимаю, что война силовиков идет, если да, то между кем и кем в каком состоянии?
Я сам выходец из Комитета государственной безопасности, долго там работал, потом вот в наркоконтроле стали работать, то есть прошел от лейтенанта и вот до нынешнего положения. С полной ответственностью хочу сказать, никакой войны нет. То есть на уровне взаимодействия оперативных подразделений полнейшее понимание, полнейшая консолидация, поддержка. В этом плане у меня нет никаких оснований говорить о какой-то войне, там, противостоянии и прочее, прочее. То есть говорить, что это какая-то вот целенаправленная, ну, нельзя, неправильно. Тут немножко, конечно,
то есть это не было?
Не было никогда и, я думаю, не будет. Тут немножко корреспонденты. Ну, я думаю, у вас будет возможность к Виктору Васильевичу обратиться по этому вопросу.
Скажите, пожалуйста, ответит. Вы говорили о том, что вы будете дальше бороться, там, под этим флагом пройдется оставшаяся жизнь и так далее. У вас есть какие-то уже конкретные подготовленные заявления, обращения или там решения, в какой суд вы пойдете, там, Страсбургский или кто-то еще?
Значит, сразу с последнего начну. В Европу никогда не пойду. Я всегда говорил об этом. И адвокаты мои тут как бы не согласны со мной, все меня за это ругали. Значит, я считаю неприемлемым офицеру, генералу обращаться, идти защиты где-то за рубежами. То, что Родина мне назначит, то и будет. Когда состоится суд по существу, приговор будет, если он будет, только после этого я уже смогу это обжаловать и конкретно называть вот эти действия.
Какого рода это будет требование? Будет возмещение какого-то морального ущерба, материального? Или...
Ну и морального, и материального. Значит, будет указана какая-то сумма, которую я попрошу перевести на счет детского садика поселка Рыбачий, где я родился.
Вы завтра сказали, что вы ходите на работу, да?
Да, хотел. Ну, я за штатом, я поэтому должен прийти, представиться руководству и определиться со своим статусом, что они мне предложат. Они должны мне предложить какую-то должность по закону. Значит, если она меня удовлетворит, я буду думать.
О своих планах говорил генерал Александр Бульбов. Прошел год со дня жестокого избиения химкинского журналиста Михаила Бекетова. 13 ноября прошлого года Бекетов был найден в бессознательном состоянии во дворе своего дома с тяжелой травмой головы, переломами и ушибами. Несмотря на лечение, Бекетов остается инвалидом, не может говорить. Сегодня в центре Москвы прошел пикет под лозунгом «Покушение на Бекетова – политический террор». Его участники требуют от властей ускорить расследование преступления. Репортаж Максима Ярошевского.
В пикете на Чистых прудах приняли участие около 30 человек. Большинство представляли партию «Яблоко». Они достали флаги и два плаката: «Избиение Бекетова – политический терроризм», «Покушение на Бекетова – покушение на свободу слова», говорит лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова.
То преступление, которое было совершено год назад, покушение на Михаила Бекетова, до сих пор осталось не расследовано. И до сих пор мы не знаем, кто эти люди, которые изуродовали нашего товарища и сделали его полным инвалидом. Потому что на сегодняшний день речевая активность к Михаилу не вернулась. Он в тяжелом состоянии, полупарализован. Кто ответит за эти преступления, непонятно. Нету ответа за те преступления, которые совершаются против активистов. Я считаю, что только благодаря тому, что Михаил Бекетов боролся за химкинский лесопарк, ситуация, которая изначально казалась абсолютно безнадежной, казалось, что невозможно повернуть ось трассы Москва-Санкт-Петербург, на сегодняшний момент эта ситуация, может быть, изменится, появился шанс.
Во время пикета активисты «Яблоко» раздавали значки с партийной символикой, а приехавшие в Москву жители Химок собирали подписи под обращением к президенту, говорит Евгения Чирикова.
Мы подписываем обращение, это наше второе, будет уже обращение к президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву. В этом обращении мы просим его личного контроля над ситуацией, связанной с расследованием покушения на Михаила Бекетова. И мы просим, чтобы он лично занялся этим, потому что мы считаем, что покушение на Михаила Бекетова – это покушение на свободу слова в нашей стране. И мы считаем, что то, что до сих пор это преступление не расследовано, говорит о том, что такого рода преступления над гражданскими активистами остаются безнаказанными. Это порождает новую волну преступлений, новую волну насилия.
По мнению лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, подмосковные власти в первую очередь не заинтересованы в расследовании покушения на журналиста Михаила Бекетова.
Мы высказывали предположение о том, что администрация городского округа Химки стоит за этим чудовищным преступлением, нападением на журналиста. Она же стоит за нападениями на других журналистов в Химках. Сегодня, наконец-то, правоохранительные органы заинтересовались главой администрации Химок господином Стрельченко. Однако, к сожалению, само следствие по делу Бекетова не продвигается. Вот это нас очень тревожит. У нас есть подозрение, что при помощи административного ресурса хотят это дело развалить.
Пикет в поддержку Бекетова продлился ровно час и обошлось без инцидентов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сразу после сводки новостей поговорим о поездке президента Соединенных Штатов по странам Азии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Перспективу избрания российского претендента на пост представителя по свободе прессы ОБСЕ обсуждаем с одним из четырех оставшихся кандидатов, бывшим министром печати России, секретарем Союза журналистов Михаилом Федотовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы представители Объединенного гражданского фронта проводят одиночные пикеты в поддержку одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, арестованного на 10 суток. Как сообщили участники акции, они намерены стоять на Триумфальной площади, сменяя друг друга, пока не освободят Лимонова. В центре Москвы в понедельник десятки людей приняли участие в пикете, приуроченном к годовщине нападения на известного химкинского журналиста Михаила Бекетова. Участники акции собрали около 50 подписей под обращением к руководству страны с просьбой взять под личный контроль расследование покушения на журналиста. Спикер Госдумы России Борис Грызлов заявил о необходимости пересмотреть принятое ранее депутатами решение о повышении транспортного налога. В понедельник более чем в 30 российских городах прошла акция протеста автомобилистов «Гудок гнева». 19 ноября Конституционный суд России объявит свое решение по вопросу о возможности применения смертной казни с января с 1 января 2010 года. Соответствующий запрос направлял Верховный суд в связи с формальным окончанием действия в России моратория на смертную казнь. В Ростове-на-Дону более 30 пенсионеров-горняков провели сегодня пикет против отмены положенных им по закону льгот. Сопредседатель партии «Право и дело» Леонид Гозман подал встречный иск в Тверской суд столицы к мэру Москвы Юрию Лужкову о возмещении морального вреда. В городе Киркук на севере Ирака в результате взрыва погибли по меньшей мере 2 человека, еще 10 ранены. Заминированная машина взорвалась на многолюдном рынке.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Дмитрий Волчек. Большой резонанс вызвало предложение министра иностранных дел Италии Франко Фраттини объединить вооруженные силы стран Европейского Союза. По замыслу итальянского министра, результатом интеграции вооруженных сил ЕС должно быть создание как минимум общего военно-морского флота и военно-воздушных сил. Формированию единой оборонной политики, по мнению министра, способствует усилению европейской интеграции, начало которой положено упразднением таможенных барьеров и созданием единой валютной зоны. Об инициативе Фраттини я попросил рассказать итальянского журналиста Джованни Бенси. Джованни, почему именно Италия выступает с предложением объединить вооруженные силы Европейского Союза и каковы аргументы Франко Фраттини?
Ну, это не новое предложение. Об этом говорили еще вот очень давно, в 50-е годы, когда вот шла речь о создании европейского оборонного сообщества, но потом из этого ничего не вышло. Почему Италия сейчас выступает с таким предложением? Ну, в Италии ситуация довольно сложная экономически. Есть правительство, которое в результате целого ряда событий и проявлений находится на довольно слабой позиции, и Италии нужно набрать какие-то очки на международной арене. Говорят даже, что не исключено, что новым министром иностранных дел Европы станет итальянец Массимо Далема. И вот Фраттини выступает, потому что вот Италия всегда, это уже традиционно при всех правительствах, которые сменивали друг друга вот в течение последних десятилетий даже, что вот Италия занимает в Атлантическом Союзе какое-то особое положение. Сейчас вот говорится, что вот и эта мотивация, которую привел Фраттини, что нынешняя ситуация малоэффективна и связана с большими расходами. Вот он говорит, если, например, в Афганистане Италия имеет какой-то контингент, Великобритания имеет какой-то другой контингент, Франция какой-то другой контингент, значит, они повторяют друг друга, дублируют друг друга во многом. Если бы была европейская армия, можно было бы сообща определять, кто что посылает в Афганистан. Это было бы, конечно, элементом экономии. Но в то же время возникает вопрос, ну что это же предложение? Это поддержка Соединенных Штатов или предложение направлено против Соединенных Штатов? Фраттини сам сказал, что эта ситуация с наличием вот европейской армии была бы благоприятной ситуацией даже для Вашингтона, потому что Вашингтон имел бы тогда в своей роли ведущей державы Атлантического Союза, имел бы дело вот с единым центром в военном отношении, в оборонительном отношении, а не с разными отдельными государствами. Но, конечно, я считаю, что в первую очередь это попытка Италии найти себе какой-то профиль вот в Европейском Союзе, особенно после одобрения, после принятия Лиссабонского договора. Это какая-то попытка итальянского правительства вырезать для Италии какую-то роль вот в европейском контексте, который бы поддержал вот авторитет этой страны, авторитет, который пострадал немножко от событий, которые произошли вот в Италии, во внутренней политике Италии за последние месяцы.
Джованни, а в самой Италии есть единодушие по этому вопросу, и как политики откликаются на предложение Фраттини, считают ли они его реализуемым?
Я бы сказал, что итальянская общественность довольно равнодушно относится ко всему этому. Реакция министра обороны Ла Русса довольно была сдержанной. Это было в том духе, что, ну, посмотрим, конечно, это предложение есть, но посмотрим, как будет развиваться. Это все, конечно, еще вот европейская политика находится на стадии каком-то вот еще довольно жидком. Это еще нет точных определений, точных целей. И вот даже мы не знаем, в чем конкретно, в деталях заключается это предложение Фраттини, которое пока носит только общий характер.
Джованни Бенси об инициативе министра иностранных дел Италии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Продолжается поездка президента Соединенных Штатов по странам Азии. Сегодня Барак Обама выступил в Шанхае перед студентами китайских вузов. Наблюдатели отмечают, что в ходе встреч президента с лидерами азиатских стран был затронут широчайший спектр вопросов – от климатических изменений до положения оппозиции в Мьянме. Я приветствую корреспондента «Свободы» Алана Давыдова, который подготовил сообщение о поездке Барака Обамы. Алан, добрый вечер. Что произошло в последние часы?
Дмитрий, со вчерашнего вечера президент Обама находится в Китае. Это его первый визит в эту страну. Сегодня Обама выступил перед китайскими студентами в Шанхайском научно-технологическом музее. Основные тезисы его послания будущим китайским лидерам состоят в следующем. Соединенные Штаты и Китай не должны рассматривать друг друга как соперники, несмотря на имеющиеся до сих пор разногласия. Американский президент против цензуры и верит в свободный поток информации. Он приветствует сильный Китай, без которого невозможно отвечать на глобальные вызовы, в частности, на всемирное потепление. Позднее Обама вылетел в Пекин, где у него состоялся ужин с президентом Ху Цзиньтао. Официальные переговоры с китайским лидером начнутся утром во вторник. Предполагается, что темы обсуждения будут проблемы климатических изменений, северокорейской ядерной программы и мировой экономический кризис. В частности, за несколько часов до прибытия Обамы в Китай руководитель китайского органа банковского регулирования резко критиковал США, заявив, что ослабление доллара и низкие учетные ставки способствуют усилению глобальной спекуляции на рынке ценных бумаг и недвижимости, ставят под угрозу экономический подъем в мире и повышает цены на активы. Основная часть валютных резервов Китая хранится в долларах США, и Китай опасается снижения стоимости его вложений. Полагают также, что среди приоритетных задач Обамы в его переговорах с Ху Цзиньтао будет добиться от него сближения позиций по ядерной программе Ирана, аналогичного тому, которое, судя по всему, было достигнуто в результате часовой встречи Барака Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым в Сингапуре в минувшие выходные. Эта встреча проходила в кулуарах саммита стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. Может возникнуть вопрос, Дмитрий, как прошел дебют президента Обамы на саммите ОТЭЦ? Американские наблюдатели в целом довольно положительно отзываются о результатах встречи, о которой я уже говорил, встречи Обамы и Медведева. Они отмечают заявление Медведева о неудовлетворенности России иранским ответом на предложение об обогащении урана, с которым выступили мировые державы. Медведев намекнул, что не исключает применение иных средств в отношении Ирана. Полагают, что тем самым возрастает вероятность того, что следующим шагом станет введение санкций против Ирана. Обама и Медведев также добились прогресса в усилиях по подготовке важнейшего договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на смену существующему соглашению, срок действия которого истекает в декабре. Однако, по признанию представителей Белого дома, новый договор вряд ли будет ратифицирован законодателями обеих стран немедленно, даже если его заключат к концу года. Наблюдатели также обращают внимание на то, что на саммите в Сингапуре лидеры США и Китая при поддержке ряда стран третьего мира заявили, что, вероятно, на Копенгагенской конференции по изменению климата в декабре не удастся заключить соглашение, обязывающее его участников сократить выброс парниковых газов в атмосферу. Вместо этого, видимо, все заинтересованные стороны попытаются достичь двухэтапного соглашения. А в своей воскресной речи на саммите ОТЭС Обама также поделился видением нового экономического порядка и призвал лидеров азиатских стран к участию в установлении этого порядка. Американский президент сказал, что США будут стремиться к снижению потребления, повышению накопления и реструктуризации экономики с переориентированием ее на торговлю и экспорт. В свою очередь, Барак Обама призвал азиатские страны в экономическом отношении больше полагаться на рост внутреннего потребления. Дмитрий.
Спасибо, Алан. Я благодарю корреспондента «Свободы» Алана Давыдова, который рассказывал о поездке президента Соединенных Штатов по странам Азии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 16 ноября отмечается Международный день толерантности, а послание генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, обнародованном сегодня, рассказывает корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
В послании говорится: толерантность не означает безразличие или невольную терпимость в отношении кого-либо. Это образ жизни, основанный на взаимопонимании и взаимоуважении друг друга, и на твердом убеждении, что многообразие мира должно приветствовать, а не опасаться. ООН способствует толерантности на многих фронтах. Без толерантности трудно вести работу по установлению мира, по предотвращению конфликтов, по демократизации и защите прав человека. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун далее пишет: «Через Содружество цивилизаций и с помощью многих образовательных и межкультурных программ ЮНЕСКО мы способствуем диалогу и ведем борьбу с нетерпимостью и экстремизмом. Мы продолжаем двигаться вперед, вооруженные ясными законами и установленными международными стандартами, такими как принятая в 2007 году Декларация прав туземных народов, и с помощью созданного в том же году форума ООН по вопросам меньшинств». Послание генерального секретаря ООН завершается такими словами: «В этот Международный день толерантности давайте обязуемся мобилизовать силы для борьбы с нетерпимостью. Во благо наиболее нестабильных обществ, ради благополучия всего человечества, давайте способствовать распространению толерантности». По мнению вице-президента Нью-Йоркской исследовательской правозащитной организации «Дом свободы» Арча Паддингтона, Соединенные Штаты Америки – одно из наиболее толерантных государств мира. Но ошибочно думать, говорит он, будто американское общество было изначально терпимым в отношении меньшинств – расовых или религиозных. Терпимость американцы приобретали с каждой новой волной эмиграции и с расширением борьбы расовых меньшинств за гражданские права. Например, протестанты, выходцы из Великобритании, не были мирно настроены в отношении католиков, ирландцев, итальянцев, поляков. Затем нетерпимостью были встречены евреи, эмигранты из Восточной Европы. Потом были эмигранты из Азии, из стран Ближнего Востока. Их культура и религия отличалась от доминирующей культуры и религии в Соединенных Штатах. Американское общество очень хорошо знает, что такое дискриминация. Но по мере того, как иммигранты находили работу, давали образование детям, покупали дома, при этом сохраняя свою веру и свои традиции, американское общество становилось все терпимее, все толерантнее. Воспитание толерантности – длительный процесс. В Соединенных Штатах дискриминация не только запрещена законом, но этот закон постоянно действует. Когда люди видят, что могут быть наказаны, они подчиняются закону. Но главное, толерантность вросла теперь в американскую культуру, говорит Арч Паддингтон. В этом суть успеха, а не только в законах. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Согласно принятой 14 лет назад декларации принципов толерантности, толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Готово ли российское общество следовать этим принципам? Наш корреспондент Тамара Лиленкова спросила об этом известного ученого, главного редактора научно-публицистического вестника «Век толерантности» Александра Асмолова.
У нас в жизни много дефицитов. И один из самых колоссальных дефицитов в России – это дефицит толерантности. Поэтому я считаю, что день толерантности как символ того, к чему нам стремиться, это уникальный день. И очень жалко, что мы о нем знаем невероятно мало. Очень жалко, что мы наивно толерантность сводим к терпимости. На самом же деле толерантность – это цивилизационная норма, которая обеспечивает устойчивость отношений в разных социальных группах, у людей. Это основа диалога между религиями и культурами. Толерантность – это всегда главное право другого человека быть иным, как высшая ценность культуры. Поэтому такой день необходим и крайне необходимо, чтобы не только в сознании людей, но и в их поведении как норма поселилась толерантность. Но до этого еще, к сожалению, очень и очень далеко.
Мне кажется, что уровень толерантности как раз демонстрирует уровень развития общества, да, потому что вот это отношение свой-чужой – такой архаический признак.
Отношение свой-чужой будет всегда. Между тем, абсолютно вы правы в том, что лакмусовой бумажкой развития цивилизации является то, насколько в ней действует и показывает погоду и непогоду барометр толерантности. В нашей стране, особенно в разных регионах этой страны, к сожалению, у нас стрелка этого барометра часто как раз на другом полюсе. Полюсе ксенофобии, полюсе недоверия, полюсе национальных агрессий и нетерпимости, в том числе и среди подростков.
Как вам кажется, с чем это связано?
Ситуация заключается в том, что когда разнообразие регионов растет, и как реакция на это разнообразие возникает ксенофобское поведение, как реакция на потоки мигрантов возникает ксенофобия, именно в этой ситуации нужна активная социальная политика формирования установок толерантного поведения. Эта политика, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Говорил редактор «Вестника» «Век толерантности» Александр Асмолов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Наш коллега Петр Вайль стал лауреатом 6-й ежегодной премии за образцовое владение русским языком в номинации «Самобытное слово». Премия учреждена Федеральным агентством по печати и коммуникациям. Ее партнерами являются Международный пресс-клуб, Институты русского языка и Московский университет. На церемонии вручения премии побывала наш корреспондент Елена Фанайлова. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Ну, надо сказать, что наш коллега Петр Вайль является не единственным лауреатом этой премии. У него еще 15 коллег, так сказать, поскольку номинаций 5 – это слово корреспондента, слово обозревателя, слово ведущего, самобытное слово и слово о русском языке. Кстати сказать, каждая номинация носит имя знаменитого российского писателя, причем под псевдонимом. Вот, в частности, Петр Вайль за «Самобытное слово» получил премию под псевдонимом Рудый Панько, Гоголь. Премия оставляет чрезвычайно эклектичное впечатление. Во-первых, она проходит в филиале Малого театра, и ведут ее актеры, переодетые как раз Пушкиным, Гоголем, Владимиром Далем и Антоном Чеховым. В общем, выглядит она и трогательно, и смешно. Понятно, что это премия чрезвычайно бедная, но которая стремится награждать известных журналистов. Вот, в частности, в номинации «Слово корреспондента» награждены Павел Лобков и Андрей Колесников, главный редактор журнала «Русский пионер» и журналист «Кремлевского пула», в номинации «Слово обозревателя» как тележурналист победила Анна Прохорова с ТВ-центра, которая ведет программу в центре событий, а в номинации «Радиожурналистика» Сергей Бутман и Артем Варгавтик с «Голоса России». Соответственно, в номинации «Слово ведущего» победили с ТВЦ же Борис Ноткин и Таня Малкина, которая сказала, что за независимое слово ей пришлось заплатить увольнением, собственно говоря, с этого канала, поскольку она в совершенно другом средстве массовой информации написала статью, критикующую московского градоначальника. И, например, ну и, наконец, вот номинация, в которой победил Петр Вайль, впрочем, он занял всего второе место, она производит самое удивительное впечатление, поскольку первое место как радиоведущий занял Виталий Вольф, главный редактор канала «Радиокультуры» и известный телеведущий, автор программы «Серебряный шар». А в номинации телевидения победил Леонид Парфенов за фильм «Птица Гоголь». Он получил эту премию. А в номинации «Электронные СМИ» победили удивительным образом Дмитрий Быков за колонки в «Новой газете» и Максим Соколов за колонку в газете «Известия». Вообще, вот Виталий Вольф находился в некоторой растерянности, потому что многие из людей, которые эту премию получили, просто-напросто не очень понимали, что же это за премия такая. Вот давайте Виталия Яковлевича послушаем.
Приехал домой, стал читать и понял, что я что-то там получил. А потом мне позвонили с нашего канала и сказали, что вы получили первую премию. Приятный сюрприз и для меня, и для нашего радиокультуры.
А вы про эту премию что-то раньше слышали?
Слышал, да, что есть такая премия за лучшее владение русским языком. Для меня это вообще тема больная, потому что, к сожалению, у нас иногда такие, я слышу в эфире, фопа, типа того, что треплев вместо треплев. Я просто подскакиваю.
курсе ли вы, что вы эту премию получаете вместе с Петром Вайлем? Члены жюри его номинировали вот в эту, в ту же номинацию, что и вас.
Ну, что я могу думать об этом? Мне приятно, что вообще обратили внимание на культуру.
Ну, вот с мнением Виталия Вольфа трудно не согласиться, потому что если смотреть на, так сказать, политический спектр людей, которые были награждены во всех этих пяти номинациях, то, конечно, можно сказать, что жюри не интересовало, какого рода СМИ представляют победители, потому что главным образом, на что обратил внимание жюри, сказала, как сказала замдиректор Института русского языка имени Виноградова Мария Калинчук, она председатель экспертной комиссии, слово в средствах массовой информации в последние 8 лет стало чрезвычайно стертым, не сказать серым, и поэтому жюри обращало внимание на яркость речи ведущего, на его самобытность, на его индивидуальность и на индивидуальную интонацию прежде всего. Вот поэтому в номинации «Самобытное слово» победили и наш коллега Петр Вайль, и Леонид Парфенов, и Виталий Вольф, и известный своими неоконсервативными взглядами обозреватель газеты «Известия» Максим Соколов. А Дмитрий?
Спасибо, Елена. А в церемонии вручения премии за образцовое владение русским языком рассказывала Елена Фанайлова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Скандал произошел на Международном философском форуме, который в этом году впервые проходит в Москве. От нападения бывшего студента пострадал декан философского факультета МГУ. Дебоши на философских собраниях в целом не редкость, утверждают участники форума. Вот что удалось узнать корреспонденту «Свободы» Анастасии Кириленко.
Сигнал о драке в Доме ученых поступил в милицию около 12:30. На место происшествия было выслано несколько экипажей патрульно-постовой службы. Первая помощь пострадавшим была оказана на месте. Однако от письменных заявлений в милицию участники философского форума отказались, сообщили в отделе оперативного информирования ГУВД Москвы.
Там скандал у нас был, вызов, но никаких заявлений письменных от участников, которые там форум проходят, не поступало. Я не знаю, в чем там не заключался скандал. Вызов, да, конечно, был. Претензий никого нет, разобрались на месте.
Инцидент произошел во время выступления на форуме немецкого философа Юргена Хабермаса, который рассуждал о правовом государстве. Пострадал декан философского факультета МГУ Владимир Миронов.
Когда я выходил из зала после выступления или там во время выступления Хабермаса, подскочил молодой человек, никакой драки не было. Ударил меня в лицо. А Хабермас, кстати, в это время говорил как раз о правовом пространстве. После чего поехал в поликлинику, мне наложили 3 шва. У нас уже 5 или 6 случаев такого рода нападений на профессоров факультета этим человеком. Это бывший студент нашего факультета, был отчислен за неуспеваемость. После этого его взяли еще на работу, но выгнали с работы из института философии. Человек, который нападал уже, я могу перечислить даже фамилии преподавателя. Профессор Васильев, заведующий кафедрой ЗФ, знаменитый Федор Иванович Гиренок. И еще целый ряд преподавателей, на которых майоров и так далее.
Наверное, в милицию стоит заявить?
Вы знаете, проблемы нет. Я вот сейчас как раз нахожусь в милиции. Он мне отнял много времени, со здоровьем-то уж ладно, мы разберемся. А проблема в том, что государство не может своих граждан защитить.
Выступление дебоширов на форумах философов не редкость, заметил заместитель руководителя Института философии Российской академии наук Сергей Никольский.
И всегда возле всяких философских собраний есть какие-нибудь немножечко больные люди, которые себя воображают гениями. Но один такой человек пытался прорваться. Был небольшой шум. Вот и все.
Международный философский форум приурочен ко Всемирному дню философии. В России он проходит впервые. Мероприятие продлится еще 3 дня. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сенсацией стало в Великобритании известие о том, что автором популярной книги «Тайный дневник девушки по вызову», по которой был снят одноименный телефильм, была респектабельный специалист по нейротоксикологии, доктор наук Брук Маньянти. В своем популярном блоге, который она вела под псевдонимом «Бель де Жур», «Дневная красавица», и вставшей бестселлером книги, она рассказывала о том, как зарабатывала на жизнь проституцией. Слово корреспонденту «Свободы».
свободы» Натальи Голицыной.
Подлинное имя автора, писавшего под псевдонимом Бель де Жур, было одной из главных английских литературных тайн последних лет. Писали, что за псевдонимом «Дневная красавица», заимствованным, кстати, из названия фильма «Бунюэля» с Катрин Денёв в главной роли, стоит известная писательница или писатель, поскольку литературное качество прозы было очень высоким. В своем блоге «Дневная красавица» подробно рассказывала о клиентах, которых она обслуживала как проститутка, работая чуть больше года в лондонском эскорт-агентстве, где зарабатывала 300 фунтов в час. Блог критиковали за то, что в нем проституция описывается как часть роскошной гламурной жизни. Уже раскрыв свой псевдоним, «Дневная красавица» пишет в своем блоге от 15 ноября этого года. «Бель де Жур навсегда останется частью меня. Она вовсе не спрятана в некий ящик, а остается полностью осознанной частью реальной личности. Та часть моей жизни, которая находится за пределами Бель, вовсе не является единственной реальностью. Нет, все вместе – вот подлинная реальность». Автор бестселлера «Тайный дневник девушки по вызову» решила раскрыть свой псевдоним, потому что, по ее словам, испытывала сильное психическое напряжение из-за необходимости обманывать друзей и родных. Выяснилось, что за псевдонимом «Бель де Жур» скрывается 34-летняя доктор медицинских наук Брук Маньянти из исследовательского отдела одной из бристольских больниц. Она занимается исследованиями в области нейротоксикологии и онкологических заболеваний. Брук Маньянти рассказала, что 6 лет назад, когда заканчивала докторскую диссертацию, у нее кончились сбережения и нечем было платить за квартиру. Она нашла выход, позвонила в эскорт-агентство и начала работать девушкой по вызову. Характерно, что Брук Маньянти вовсе не осуждает себя и не испытывает стыда или раскаяния. «В то время, — говорит она, — я подрабатывала еще и в качестве программистки, но решила продолжить работу в эскорт-агентстве, потому что она доставляла мне больше удовольствия».
Историю «Бель де Жур» рассказывала Наталья Голицына. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Его главная тема – публикация последнего романа Владимира Набокова. Гость программы – крупнейший набоковед Брайан Бойд. Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем добиваться роста экономики, сбалансированного, устойчивого, без дискриминации.
Планируется также аналогичная церемония по передаче черепа и скелетных фрагментов туземцев
Маори. Совершенно непонятно, есть ли вообще какая-то работа. Вроде как летом кого-то задержали, но этот кто-то уже...
Надо помнить, что спорт и успех не самое важное в жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».